19:06 в российской столице и в Берлине, где мы находимся сейчас в студии «Эхо», в эфире «Живого гвоздя». 17:00. Мой гость сегодня Леонид Гозман, политик и психолог. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здрасте.
Очень рада вас видеть, тем
взаимно.
Более в одной студии.
Взаимно.
Это
взаимно.
Давно такого не было.
Да,
очень.
Да.
Я призываю всех ставить лайки этой трансляции, писать комментарии после. Это помогает продвижению канала «Живой гвоздь». Подписываться на приложение «Эхо». И что еще нужно сказать? А, донатить нам еще можно обязательно, обязательно, если у вас есть такая возможность, потому что мы, да, потому что мы существуем на эти деньги. Леонид Яковлевич, ну давайте с новостей начнем. Там, тем более Путин с Шойгу нам с вами подбросили дровишек для беседы, честно говоря. Сергей Шойгу анонсировал сегодня увеличение российской армии. И повысили возраст призыва в армию до 30 лет. Что это говорит нам? Что эта война будет длиться бесконечно, до последнего русского, не побоюсь этого
выражения? Ну, боюсь, что да, потому что у них нет другого выхода. Они, очевидно, не могут выиграть, да, на поле боя, у них не, явно не получается. Конечно, нельзя говорить гоп, пока украинцы не освободили свой Крым. Когда освободят, тогда будет, да, скажем, гоп, да, пока рано. Но понятно, что у Владимира Владимировича его этот блицкриг накрылся медным тазом. Причем в первые же дни, естественно, вы, наверное, знаете, что они парадную форму погрузили в танки, передовые танки.
Ой, я это видела, да.
Безумие полное. Вот. Эти люди, понимаете, эти люди думают о парадах. В том-то и дело, что у них вот главная мысль – это парады. Парады, как подать, ну, я потом скажу про это, если получится. Вот, так значит, у них нет другого выхода, кроме увеличивать усилия. Вот. А как они могут увеличиться? Они могут бросить ядерную бомбу. Ну, это
Но они про это, кстати, к счастью, вроде перестали говорить так
вот,
активно.
Слушайте, неделю назад говорили. Да. Это все совершенно... Надо понимать, что это вот у них загашники, да? Вот. Но они, правда, они понимают, что ядерная бомба – это нечто бесповоротное. Вот это вот one way. Вот туда зашел, а выйти оттуда уже нельзя. Причем я надеюсь, что все те, кто будет связан с исполнением этого безумного приказа, все будут понимать, что никто из них в своей постели не умрет, никто из них не уйдет от ответственности. Их как-нибудь найдут. Либо их будут судить, либо их убьют просто. Но что-нибудь с ними сделают. Мне кажется, с теми людьми, которые реализуют ядерный удар по Украине или в какой-нибудь другой стране, что в голову взбредет, кто знает. Вот. А так ему надо увеличивать свою армию. Другого варианта нет. Совершенно замечательно, что при этом призыва не будет, а армия увеличится. Они же говорят, что призыва больше не будет.
Так а они... Ну, а зачем вы устраиваете, если у нас мобилизация непрекращающаяся?
Ну, конечно. Вот, поэтому, да, вот так они будут увеличивать. Другого варианта, кроме превращения страны в военный лагерь, где все будут ходить в форме и строем, никакого другого варианта у этого режима нет для выживания. Это то, что Геббельс, по-моему, называл тотальной войной. Вот уже в конце Рейха он, выступая там на каком-то их съезде идиотском, значит, спрашивал, хотите ли вы тотальную войну? И они все кричали, да. Вот это вот, да, вот тотальная война. Причем она, конечно, бесконечна, потому что, понимаете, ведь цели у нее такие, они не могут быть достигнуты.
Потому что они не определены?
Не потому что они не определены, а потому что, понимаете, мне вообще кажется, честно говоря, что это вот война, и, ну, говорят, вот сейчас начнется Третья мировая и так далее, про Третью не скажу, а понимаю, что это завершение Второй мировой, то, что сейчас происходит. Это завершение
Поясните.
Второй мировой войны. Смотрите, что такое была Вторая мировая война? Она отличалась от большинства войн, которые были до этого, тем, что она велась не за Гитлером, она велась не за конкретные территории, не за то, чтобы там британскую колонию забрать себе или там еще за что-то. Она велась не колонии за освобождение от метрополии там, и так далее. Она велась за то, что фюрер называл новым порядком. Это должен был быть новый мир. Вот он пытался создать новый мир на планете. Да? Новый мир, в котором... старый выкинуть. Вообще выкинуть, чтобы его не было. Да? Стефан Цвейг в своей последней книге назвал «Вчерашний мир». Вот мир, который был до войны, да? А вот теперь это другой мир. Они хотели сделать другой мир. Они хотели сделать мир, в котором не было бы старого мира. Старый мир подлежал уничтожению. И поскольку это была такая экзистенциальная война, война, и это была война даже не за господство немцев, арийцев там, и так далее. Мне кажется, она была шире. Это была война тоталитаризма против свободы. Вот все должны ходить строем. Должен быть один фюрер, должен быть одно государство, ну и так далее, и так далее. Да? Все должны ходить строем, все должны подчиняться, все должны маршировать так, как положено, и так далее. Вот. В той войне огромная и страшная диктатура Сталина случайно оказалась не с той стороны. Случайно. Сталин же до 40-го года, еще в 40-м году, он вел переговоры о присоединении к ОСИ.
Угу.
Потому что естественно для него было, конечно, быть с Гитлером, с Муссолини, что ему эти хилые демократии, понимаете, Рузвельт, там, Черчилль, зачем это ему? Вот. А с Гитлером он чувствовал, мужик одной крови, все нормально, да? Переговоры сорвались. Великий фюрер с великим вождем не договорились по территориям. Великий вождь что-то требовал, чего великий фюрер не хотел давать. В результате там кто-то из них хлопнул дверью, все. И получилось, что Сталину деваться было некуда, пришлось присоединиться к антигитлеровской коалиции. Вот если бы они заключили этот договор, если бы он вступил в ось, присоединился к оси, это, конечно, была бы страшная трагедия. Я думаю, что они бы захватили Европу, они бы захватили Британские острова до того, как передрались бы между собой. Они бы, в конце концов, все равно проиграли Америке, конечно, проиграли бы. Но и друг другу бы глотку перегрызли. Но жертв было бы еще больше. Не 50 миллионов, я не знаю, может, это, нет, 100. Да? И раны зализывать пришлось бы еще дольше. Вообще страшная была бы история. Да? Но смотрите, вот они победили. Не антигитлеровская коалиция победила, мы победили. Очень хорошо. Дальше, у товарища Сталина тоже был фашистский режим. Не до конца достроенный, чуть-чуть ему не хватало, да? После войны ему вот эта победа помешала достроить. Помешали ветераны-победители, которые пришли из Европы. Он их ненавидел, он их сажал в лагеря, он их ненавидел. Они принесли дух свободы с собой, потому что они были самостоятельные люди. Они врага победили. Это же вообще какое чувство собственного достоинства у людей было, да? Я помню, что фронтовиков, реальных фронтовиков, uh-huh. да, не ряженых. Действительно, это были люди с чувством собственного достоинства. Вот. Он их ненавидел. Дальше ему помешала риторика, с которой Советский Союз победил. Помните, вот это все там шел солдат во имя жизни,
да.
Там и так далее. Это тоже мешало. И мешали надежды народа на свободу. Народ-то, между прочим, надеялся на свободу после победы. Какие были слухи о том, что сейчас колхозы распустят? Как, нельзя же в рабстве людей держать победителей. Да, оказалось, ничего можно. Вот. И он не успел достроить, потом он помер. Преемники, они, конечно, диктатуру сохранили, но это была другая диктатура. Это не Северная Корея, не гитлеровский рейх, это совсем другое. Да? А сейчас, понимаете, встали с колен. И война идет за то же самое. За то же самое, за что вел войну Гитлер со стороны России. Смотрите, чего он хочет от Украины, наш великий вождь?
Чтобы ее не существовало.
Не существовало. Конечно. Он говорит, вас вообще не должно быть. Ну, ровно как эти говорили Польше. Да? Искусственное образование, значит, уродливое дитя Версаля, уничтожить нафиг, да? То же самое они говорят Украине. А вы что, думаете, он остановится? Как же? Гитлер остановился на Судетах? Гитлер остановился на Австрии? Конечно, нет, он дальше попер. Да? И эти не остановятся. И Путин с его безумными такими фантазмами, он ведь начнет там, Беларусь, понятно, может, он ее, кстати говоря, завтра аннексирует, объявит, я не знаю, боюсь просто этого. Вот. Беларусь, понятно, а есть еще Молдова, а есть еще Северный Казахстан, а есть еще
Грузия.
Грузия, Балтийские страны. А Финляндия что, не наша, что ли? Надо забрать обратно, как Петр забирал там, и так далее, да? Вот. И это война за уничтожение западной цивилизации. Он их ненавидит искренне. Вот он все время врет, но в чем-то он искренне в ненависти. Он искренне ненавидит свободу. Вот искренне ненавидит свободу. Вот. И посмотрите все эти последние указы там. Чекисты должны, значит, там еще что-то увеличить, еще кто-то что-то усилить, там, углубить, там, и так далее, да? Вот. И поэтому эта война, это вот второй этап той войны. Опять тоталитарная диктатура против демократических стран. И опять война не за территорию. Вот если бы Гитлер победил, это не был бы мир с другими границами. Это был бы другой мир. Если Путин победит, это тоже будет другой мир. И это продолжение Второй мировой. Вот, и я надеюсь, он проиграет.
Тогда хотела спросить, тогда как это должно закончиться?
Я думаю, что это закончится следующим образом. Это может закончиться, это может продолжаться вечно. Это может привести к гибели человечества. Потому что как не смеются над нашим ядерным арсеналом, а все-таки что-то там есть, и если мы взорвем даже он взорвет на своей территории, все равно будет планетарная катастрофа, да? Но может закончиться, допустим, будет это, как его звать, мирный договор. Вот, допустим, украинцы, дай им Бог, освободят Крым, все, подписывается мирный договор. Это мир? Нет, это перемирие. Это перемирие, потому что он соберется с силами, он пойдет вновь в атаку, как Гитлер поступал. Точно так же, на самом деле, да? Поэтому единственный путь к миру в данном случае – это демонтаж путинского государства. Его не должно быть. Вот этого государства, не этой страны, конечно, страна, куда она денется, а вот этого государства не должно быть. Вы вспомните, что в 1945-м держава-победительница, они же не остановились на границе Германии, когда они освободили свои земли. Нет, они пошли дальше. Они пошли дальше, и они закончили уничтожением Третьего Рейха. Они уничтожили гитлеровское государство. Оно перестало существовать. Властная вертикаль не существовала, приказы больше никто не отдавал и не исполнял, валюта перестала иметь хождение, лидеров этого преступного режима повесили. Все замечательно, да? Вот когда закончилась война. Война закончилась тогда. Кстати, война закончилась в Нюрнберге, когда был зачитан обвинительный приговор. Вот это было точкой в войне, да, как, я не знаю, похороны заканчиваются какими-то ритуалами, да, вот это была точка в войне. И сейчас должно быть то же самое. Должна быть капитуляция путинского государства, должно быть демилитаризация.
А кто это может устроить?
Вот смотрите, во-первых, понятно, что не будет оккупации России, да, это, в общем, достаточно понятно, просто никому нафиг не надо 300 лет, да, вот. Но я хочу вам напомнить, что страна, в которой мы с вами волей судеб находимся сейчас, Германия, в 18 году подписала все, что велели, хотя ни один вражеский солдат не вступил на территорию империи, ни один. А они все подписали в Версале, да? То есть не обязательно оккупация для признания поражения. Но я думаю, что схема может быть такой. Когда и если, дай им Бог, украинцы освободят Крым, так? Прям был бы верующий, молился бы, да? Вот. Когда Херсон освободили, такой был праздник, такая радость. Когда и если они освободят Крым, то у нас будет глубочайший политический кризис внутри России. Особенно если это освобождение будет связано с обрушением фронта, если солдаты побегут с фронта просто, что тоже не исключено на самом деле. Идеи никакой, вообще, что погибать под снарядами. Вот. Это может привести к двум последствиям. Два варианта есть. Один вариант – это разрушение государства. То есть вот приказы перестанут выполняться, и так далее. Да, так было два раза в нашей истории в 20 веке. 17-й год, когда государь отрекся, и 91-й, когда отрекся Михаил Сергеевич. В обоих случаях были структуры, которые могли подхватить власть. Государственная дума в первом случае, легитимная Государственная дума, она не для этого избиралась, но она нашла в себе силы стать властью. На несколько месяцев они держали ситуацию в стране. И союз республики, власти республик, старые, новые, власти союзных республик тоже подхватили власть, и кризиса серьезного не было. Сейчас таких структур нет. Поэтому если государство рухнет, просто вот рухнет, да, тогда будет война каждого против всех. Частные армии друг с другом, каждый, у кого автомат, тот хозяин автоматов будет, как грязи на нашей
Кадыров территории. Против Пригожина.
Кадыров, Пригожин, Золотов, Шойгу, региональные армии. Это ад. Это будет просто ад. Гражданская война 20 века покажется игрой в песочнице. В сравнении с тем, что будет тогда. Это просто страшный сценарий. Но есть какой-то шанс на сценарий более мягкий. Это сценарий дворцового переворота. Вот смотрите, если... дворцовый переворот существует только близкие люди. 40 тысяч охранников, а дворцовый переворот не спасает. Это невозможно, да? Граф Палин мог войти в опочивальню государя. Вот поэтому это сделал. А какой-нибудь там офицер из провинции не мог этого сделать, его бы не пропустили во дворец, понимаете? А граф Палина пропускали, все его знали, да? Так вот, представьте себе, если кто-то, несколько человек из ближайшего окружения, которым он больше доверяет, чем другим, придут к нему и скажут: Владимир Владимирович, мы в заднице, нас повесят. Вот, давайте мы вот сделаем вот так и так, вы будете отцом нации, мы вас будем охранять в вашем дворце в Геленджике там, и так далее, а поставим Васю, Вася ничтожный, Вася трусливый, чтобы мы его контролировали, чтобы он не стал таким, как Токаев, естественно, да, вот, и будем примиряться с Западом. Ведь дело в том, что у всей этой шпаны, которая вокруг Владимира Владимировича, им ведь на, конечно, у них ведь одна цель, им на Украину наплевать. На Россию наплевать, на себя не наплевать. А миллиарды, которые они непосильным трудом заработали, если можно так сказать, их же тратили где-то надо.
Так а что же они это все допустили тогда?
А что они могли сделать? Вы знаете, вот, вот так вот...
Так проявить. Их много, он один.
Все, ну что, там, накинуться на него и забить его авторучкой?
Нет, ну там на том же самом этом пресловутом Совете Безопасности, который мы наблюдали почти год назад, могли сбунтоваться.
А вы знаете, что это дилемма узника? Нет, не слышали? Это такая игра есть, такая, ну, игра, в смысле, в теории игр, да, игра, да, когда, значит, ну, в общем, долго рассказывать, в общем, главное вот что, что если вы не знаете, как поведет себя другой, то ведет себя максимально эгоистическим способом, вот, что может быть невыгодно и вам, и другому тоже.
Угу.
Если бы вы могли договориться, вы бы договорились, они не могут договориться, это очень сложно. Все под контролем, естественно, да, все друг друга ненавидят, все друг против друга интригуют и так далее. И вот быть тем одним, который скажет: Владимир Владимирович, да вы с ума сошли, вот так делать нельзя, да, хотя я уверен, что они все так думали. Они все так думали, но никто не решился сказать. Понимаете, вот соблюдать лояльность, что такое вот такой бунт, вот прийти и сказать: давай ты уходи, да, это значит, когда соблюдение лояльности более опасно, чем нелояльность. Понимаете, вот по оценкам, да, ну это как, не знаю, с разводом, да, люди плохо живут, хотят развестись, но они там начинают прикидывать, да, но если развестись, там, квартира, ой, дороже будет, ладно, лучше терпеть. Да? Мы же всегда так выбираем в жизни. Вот мы в жизни выбор делаем вот такой. Да? И поэтому пока им кажется, что нелояльность страшнее, чем лояльность, они будут лояльны. Да? Но когда все рухнет, может ситуация измениться. Вот это наш шанс.
Так он же их всех помазал уже кровью.
Вы знаете,
какой
что?
для
знаете,
них
что?
Будет
помните,
шанс?
Был такой, помните, был такой персонаж Рейхсфюрер СС Гиммлер. С ним англичане и американцы начинали переговоры, которые были сорваны. Ну, вот, 17 ноября весны, ведь на фактическом месте, ну, никакого Штирлица не было, уже понятно, но там реально было, есть переписки Сталина с Гитлером, с Рузвельтом и с Черчиллем, есть этот момент замечательный совершенно. То есть переговоры были сорваны, насколько я понимаю, были сорваны советской разведкой. Вот. Но переговоры велись. Они, а что значит велись переговоры? Значит, они Гиммлеру, СС, Рейхсфюрер СС, что-то обещали, да? Я думаю, что они бы его кинули, все равно бы повесили. Ну, или там убили бы тихо, удавили бы где-нибудь подушкой. Но обещали. Я думаю, что, я надеюсь, что все ключевые фигуры вокруг Владимира Владимировича уже получили сигнал с Запада. Ребята, все простим. Все простим. Ну, это правильно. Если это сделано, то это правильно. Если не сделать, надо делать. Потому что им надо дать выход. У Путина выхода уже нет. Все, как не было у Гитлера. Гитлер, кстати, не мог подписать капитуляцию вот, ни в Реймсе, ни ту вторую. Да? Он не мог подписать. Все, с ним уже нельзя было ничего подписывать. Да? Нужен был найти другого. Они нашли фельдмаршала Кейтеля, который это сделал. Да? Вот, мне кажется, я надеюсь, что кастинг на роль фельдмаршала Кейтеля уже
идет.
Надеюсь, я надеюсь на это. Я надеюсь на это. Ну а если нет, то я не понимаю, что-то ушами хлопают все спецслужбы Запада. Ну, это совершенно необходимая вещь. На самом деле, это шанс. Это шанс. Ну, потому что либо демонтаж этого государства, либо вечная война и гибель человечества. Вот, ну, либо. Это как с Гитлером. Это ровно как с Гитлером. И тогда, между прочим, в ту войну. в первый этап той войны, многие это понимали. Вот, и понимали на разных уровнях. Вы помните это прекрасные слова Анны Ахматовой: «Мы знаем, что ныне лежит на весах». На весах лежала не судьба Ленинграда, на судьбах лежала веса мира. На весах лежала судьба мира. Мира, да. Да? А Черчилль тогда сказал: «Мы будем драться с ними и там, и там, и там, и там, пока не сломаем им хребет». Это сказал Черчилль в 1940 году. Вот. И выполнил свое обещание, между прочим. Выполнил. И проиграл выборы в 1945-м сразу после победы. Что нормально. А Сталин понять этого не мог. Как это может быть?
Ну, вы знаете, Путин сегодня столько наговорил. Вы видели вообще хотя бы цитаты, нет, какие-то, выдержки? Нет, не видели? Нет. Например, сейчас я вам даже зачитаю из прекрасного. «Россию хотят почикать».
Что сделать?
Почикать.
Почистить?
Почикать.
А, почикать.
Порезать, порезать. Происходящее сейчас на Украине — трагедия, но это результат политики не России, а третьих стран.
Ага.
Мы всегда считали украинский народ братским. Я сейчас так считаю.
А материться нельзя.
А мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира, о чем вы начали говорить, что к чему они как раз не стремились совсем. Но, как выяснилось, там нас не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки, имея в виду и свою работу.
Его там не ждали.
Что это за мир такой вообще, в котором они все живут? Как вообще...
Поставьте здесь пиканье. Ладно? Не могу. Трясет. Значит, ну, смотрите. Смотрите. Ну, во-первых, опять же, он повторяет слова Гитлера. Это просто поразительно совершенно. Я не думаю, что спичрайтеры искали ему высказывания Гитлера из речей фюрера, но он их повторяет. Гитлер, напав на Польшу, сказал: «Нам не оставили другого выхода». Он это сказал, да? А что сказал Путин, когда напал на Украину? «А нам не оставили другого выхода». Вы понимаете, они дословно повторяют. Гитлер говорил о национал-предателях, и этот говорил о национал-предателях. Вот дословная цитата, да, только без кавычек. Гитлер говорил: «Это они на нас напали». И Путин говорит: «Это они на нас напали». Да? То есть совершенно вот это. Он живет, ну, вот на самом деле, понимаете, то есть вот эти его замечательные слова, они могут интерпретироваться двумя способами. Первое, что он пытается отмазаться, да, что это чисто, чисто пропагандистские вещи, там, просто вот, ну, вот так надо говорить, а вот кто-нибудь поверит, там, и наверняка угу. есть полезные идиоты, которые поверят, там, ну и так далее. Да. Но, вы знаете, я думаю, что ситуация хуже, я думаю, что он в это верит. Я вообще думаю, что он более искренен, чем мы с вами считаем, чем большинство считает. Он довольно часто говорит правду. Когда он говорит, что русские и украинцы один народ, он в это верит. Он верит. Ну,
в том смысле, что Украины существовать не должно, и все люди, которые находятся
все
там,
люди,
это...
Все люди, говорят, что они украинцы, на самом деле русские. Угу. Ну, недоросы, да. Недоросы, вот малоросы, недоросы, угу. Там вот что-то такое. Ну, меньшой угу. брат, если он будет хорошо учиться, он станет как мы. Вот, а пока он, конечно, все равно русский. И язык у нас один. Вот же он сколько, тысячу раз говорил, да? Тысячу раз говорил. И он в это верит. Он верит наверняка, как верили некоторые русские националисты, что украинский язык – это просто испорченный русский. Ну, просто испорченный русский, вот и все. Да? Вот. Он верит в то, что Украины не существовало. Хорошо про это не знал Шевченко, не знали Шевченко и Пушкин, понимаешь, которые Украине стихи посвящали. Да? А оказывается, Украину Ленин придумал. Ну вот, ахинея, да? Так вот, я думаю, что он в эту ахинею верит. Да? Я думаю, что он верит. Понимаете, в чем дело? Он... Ну вот, я не хочу ставить диагнозы, во-первых, я не психиатр, во-вторых, нельзя ставить диагнозы дистантно, да, но он, у него очень сильные невротические, такая невротическая компонента в его личности, мне кажется, которая состоит в том, что он живет в иллюзорном мире. Причем не только сейчас, он давно живет в иллюзорном мире. Вы знаете, он ведь, ну вообще, вот почему человек ходит в мир иллюзии? Или там в невроз, наркоманию. Почему? Потому что ему плохо жить в реальном мире. В реальном мире его не любят девочки. У него маленькая зарплата. У него, ему не дали Нобелевскую премию, он очень хотел. Это же на самом деле важно, ведь ваша неудовлетворенность, удовлетворенность связана с уровнем притязания, а не с реальным достижением. Понимаете, если у вас мечта зарабатывать, там, не знаю, 100 тысяч рублей в месяц, и вы получили 110, то вы счастливы, да? А если у вас мечта зарабатывать 20 миллионов, а заработать всего 10, то вы бедный, нищий человек и так далее, да? Вот. Ну, всегда так, да? Так вот, именно от неудач, ощущение неудачи. Люди уходят в этот иллюзорный мир. Мир наркотиков или мир невроза там и так далее. Да? И сказал, что такое наркоман? Он, ему жизнь плохо. Укололся. Жизнь стала хорошо. Да?
А потом становится еще хуже.
Хуже. Надо еще уколоться. Еще бы так не жить. Проблема только в том, что последний укол смертелен. Вот. В конце концов ты помрешь. Вот. Причем быстро и мучительно, да? Но он же этого не понимает, он же дурак, кроме всего прочего, наркоман-то, да? Владимир Владимирович, мне кажется, человек очень, несмотря на вот эту фантастическую карьеру, он человек, который преследует неудачи, на самом деле, да? Мне кажется, у него было очень неудачное детство, очень несчастливое. Я, знаете, почему сужу? Потому что он рассказывает о нашем с ним общем родном городе. Он говорил, помните, он все время говорит, там это Питерская улица, которая научила его бить первым, там, угу. Еще что-то такое. А я вырос там же и так даже. И в том же районе. Ну, рядом. Он был Басков переулок, а я на Невском. Вот. Ну, минут 20 ходьбы, наверное, от его дома до моего было. Вот. Так значит, я был, проходил по Басковому переулку, мемориальной доски пока нет. Странно, согласитесь, странно, правда? Это должно быть, да?
Да и памятник уже.
Да, правда, на моем доме тоже нет. Вот, значит, так вот, на моем не будет, а на его тоже не будет. Я думаю, он описывает этот город как город шпаны. Город шпаны, город маргиналов. Шпана была в городе. Но она не определяла его лицо абсолютно. Это были маргинальные люди, лоу-класс, вот, низший класс там, и так далее, которые вот где-то на задворках этого города жили. Ну, на задворках не обязательно географически, а вот ментально, да? Я думаю, что он завидовал тем людям, которые занимались не дзюдо, а шахматами или скрипкой. А большинство-то занимались шахматами или скрипкой, тем более в этом районе, где он вырос. Вот. И он до сих пор идентифицируется с маргиналами. Вот на последнем разгоне в Москве, на котором мне довелось быть, Месилова идет, да, я смотрю на этих мужиков и думаю, вот в касках-то, да, и думаю, вот если Владимир Владимирович показывает эти кадры, с кем он внутренне? Вот было бы ему 20 лет, где бы он был? Он бы был не среди протестующих, нет. Он был бы среди тех, кто разгоняет. Понимаете? А потом он пошел в школу ГБ. Потом он пошел в школу ГБ. А что такое ГБ? Что такое вот это вот все спецслужбы? Это особый мир. Это тайны. Это заговоры. Это никому не верить. Все время...
Но это же манит. Ну, людей с определенным складом.
Вот, да, правильно, складом. Вот он там и оказался, да? А дальше, когда он стал президентом, ну, казалось бы, все хорошо. Ну, казалось бы, слушай, ну, класс вообще. Ну, класс, ты же царь, ты же русский царь, да? А дальше началось... Он правда старался войти в этот клуб развитых стран. Он старался, он надеялся.
На мы это. Видели, помните, там Тони Блэр приезжал к нему
правильно.
В гости, да, он сам ездил там на разные
конечно,
важные мероприятия.
Конечно. Он очень... первым дозвонился Джорджу Бушу младшему после теракта, да, и дал ему очень много. Но дальше они его не приняли в клуб. Когда он говорит, они нас не хотели, он говорит чистую правду. Его они не хотели. Он не стал равным им. Он хотел быть равным вот Блэру, Бушу, кто там был тогда еще, ну, в общем, всем вот всем им. Он хотел быть равным, он хотел быть одним из них. Вот эти встречи без галстуков там и так далее. А они его не взяли. Они его не взяли, потому что, ну, и я думаю, потому что он все равно был чужой. Он все равно себя вел как чужой. Вот. Помните, одна какая-то встреча была, то ли G20, то ли кого-то где-то в Азии, им всем раздали какие-то такие ярко-синие национальные рубашки, они в них фотографировались. все. Ну, и у всех это, ну, лето же жарко, там же жарко, да? У всех, значит, рубашка расстегнута, ну, ты понятно, что она одета, там, ну, не знаю, может, на футболку, может, на голое тело, там, и так далее, да? А у Владимира Владимировича под рубашкой рубашка, галстук, я не знаю, бронежилет, там, еще что-то такое, он другой, он не ведет себя так, как себя ведут нормальные люди, да, он бы никогда не мог выйти, вот как Макрон вышел там обнимать своего футболиста, проигравшего, да, вот нет, он, кстати говоря, выходил только на победы.
Тем более, если проиграли.
Да, вот да. Он только на победу мог выйти. Когда, помните, наш этот, ну, это есть такой мордобой без правил, какое-то жуткое развлечение, когда наш боец победил американца Мансона, то он вышел приветствовать нашего бойца. Вот тогда он вышел на победу, да? Правда, аудитория стала скандировать матерные слова в его адрес и свистеть ему. Вот, ну... Что делать? Вот, так вот, смотрите, у него не получалось, и у него не получается со страной. Вот, ну, не получается у него со страной. Ну, где 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Где Москва как финансовый центр? Где вообще все это? Где пятая или какая-то там пятерка экономик мира? И прочее, вот все, чего он наобещал. Где 3000 долларов зарплаты?
Так, а может, ему это и не надо?
Да нет, ему, может, и не надо, но он же это декларировал. У него не получается. И в Украине у него не получается. А дальше он оказался изолирован. Понимаете, первое лицо государства всегда изолировано. Всегда изолировано. То есть все, с кем он общается, от него зависит, и что-то от него хотят получить. Это, ну, это вот работа такая, да, поэтому они так любят встречи, неформальные встречи без галстуков, они там со своими, ну, с равными хоть общаются. Но понимаете, когда президент Байден включает телевизор в овальном кабинете, он видит то, что происходит за стенами Белого дома. Когда Путин включает телевизор у себя в своем бункере, он видит то, что его люди велели показать по телевизору. Понимаете, он же не знает реальности вообще. В интернет он не заходит, потому что там одна порнуха, как он сказал. Вот. Ну, это он сказал, но это он правда сказал, да. Вот. Великий человек абсолютно. Ты чуть-чуть в сторону отошел. Может, не только порнуха, может, еще что есть. Вот. Значит, ему с самого начала его правления, ему говорят, вы великий король, ваше величество. Ему ничего другого не говорят вообще. Он в полной изоляции. В изоляции человек сходит с ума. Он сошел. Да? Теперь, смотрите, почему это же очень давно. Ему давно никто не осмелится ничего сказать. Помните, он летал со стерхами. Весь мир ржал. Но что это значит? Что среди его окружения не было ни одного человека,
который скажет ему, что это дурость.
Конечно. Ну, Владимир Владимирович, ну, хотите летать, летайте, но по телевизору не надо показываться. Смеяться, что люди будут. Никто не осмелился сказать. А это же сколько лет прошло, да? Когда он амфоры доставал со дна морского. Помните, нырнул на 1.5 метра, нашел две амфоры с музейными этикетками сразу. И так далее, да? Вот. Потом началась пандемия. Он заперся в этом хрустальном гробу, стерилизованном гробу гигантском, да? И вообще ни с кем не общался. Вообще! Так? Ну, конечно, у него крыша уехала, да? А кроме того, он боится за свою жизнь. Жутко совершенно. Это же какой-то патологический страх. Чекисты вообще трусливые. Ну, как класс, так сказать, как профессия. Но он, конечно, демонстрирует просто совершенно фантастический уровень смелости. Вот, просто фантастические эти 20-метровые столы, за которыми он общается с людьми.
Военный штаб поехал. Вот,
о, да. Кстати, а где тот штаб-то? Может, в Кремле? Это же все закрыто, неизвестно. Вот, и он ушел в мир иллюзий. Он улетел в космос. Войнович говорил, что это будет в 2042-м, и случилось на 20 лет раньше. Вот. Он нас космоса управляет, он не знает реального мира. Они создали мир, вот этот мир, где нет Украины. Этот мир не должно быть. Этот мир, где наши войска будут встречать цветами. Он же в это верил. Да? Это мир, где украинцы не будут сопротивляться, а если кто им сдуру даст оружие, они его нам же и продадут.
А зачем его окружению нужно было создавать ему такой мир?
Подождите, а чтобы остаться у власти? А кто не создавал тех вышибли? Тех вышибли, те потеряли власть и потеряли позицию, соответственно, миллиарды и так далее. Может, и свобода, может, и жизнь, я не знаю. Да? Вот. Это жесткая система. Что он умеет, так это выстраивается, он действительно умеет. Вот. И, понимаете, вот все вот в этом иллюзорном мире он живет. Но что ужасно, в этом иллюзорном мире возникают некие события. Так? Дальше возникает следующее событие в ответ на это событие. Там как будто бы настоящая жизнь. Как, знаете, вот если вы, ребенок играет в солдатики, да, то вот смотрите, вот этот солдатик пришел сюда, значит, этот солдатик в ответ пойдет сюда и так далее. То есть вот в этой игре начинается своя логика. Есть логика своя, да? Вот вчера или позавчера, когда он награждал лучших людей России орденами, да, в том числе Маргариту Симонян, вашу коллегу. Значит.
Спасибо.
Пожалуйста. Это я пошутил. Простите. Простите, это была неудачная шутка. Так вот, значит, когда он награждал их, Маргарита Симонян...
Мочить людоедов столько, сколько потребуется. Я такого от коллег своих не жду.
Ладно, буду вечно искупать вину. Значит, так вот, Маргарита Симонян сказала... поблагодарила Владимира Владимировича Путина, его все благодарят, естественно, даже какая-то многодетная мать благодарит, видимо, за то, что она столько детей родила. Значит, Симонян его благодарил за то, что он, пусть с кровью, пусть там с чем-то, но он спасает наших людей от там фашистского ига, что ли, и так далее. Вот смотрите, они придумали это иго. Они его придумали, его нету, они его придумали, да? Дальше они придумали людей, которые от него страдают. Им эти самые русские люди, взяв в руки оружие, этнические русские люди в Украине, взяв в руки оружие, сражаются с ними и говорят: нет, ребята, вы нас не надо освобождать, мы вот как-то без вас тут обойдемся, идите отсюда, как можно дальше. Вот. Они этого, собственно, не слышат, они живут в своем мире. Вот она его за это благодарит. Понимаете, единственная проблема, как с наркоманом, проблема – это контакт с реальностью. Наркоман контактирует с реальностью и умирает. Ну, с настоящей реальностью, да? Они контактируют с реальностью убийством, потому что из этого иллюзорного мира вылетают настоящие ракеты. Настоящие. И убивают настоящих людей. Не придуманных, а настоящих. Вот. Вот это действительно страшно. И это будет продолжаться, пока не наступит 9 мая 1945 года в новом варианте. Другого варианта нет. С ним нельзя договориться, потому что в его мире иллюзий договориться нельзя, как нельзя было договориться с Гитлером. Невозможно. И в этом смысле, конечно, совершенно прав президент Зеленский, когда он сказал, что о чем нам с ним говорить. Будем говорить со следующим. Со следующим можно будет говорить, с ним нет.
Со следующим... Боюсь, долго ждать придется.
А это зависит от украинцев. Как Крым возьмут, так у нас начнутся такие процессы. Непредсказуемо, они могут, как мы с вами говорили уже, они могут закончиться...
А народ возмутится? Mm-hmm. Народ, в смысле, не силовики, не военкоры, а люди, которые так радовались в 2014 году.
Нет, всем будет начхать. Радость 2014 года прошла. Давным-давно. От Крыма осталась злоба по отношению ко всем, уверенность в том, что нас окружают враги, все нас ненавидят, но той радости, той эйфории, которая действительно, к стыду нашему, была у многих людей в России тогда, от нее и следов не осталось. Как только Путина сместят, все его сторонники немедленно от него откажутся, немедленно. Немедленно. Кстати говоря, опять же, великий фюрер обещал устами своих подельников, обещал, что если, значит, иностранные войска вторгнутся в Германию, то будет партизанское движение, там, у них будет земля гореть под ногами и так далее. Ничего этого не было. Не было ничего этого. Вот пока фюрер был, мальчишки кидались с патронами под танки. Это правда. Это было совершенно фантастическое по самоотверженности обороны Берлина. Как только его не стало, все, как отрезало, да? Как Советский Союз. Как Советский Союз, крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Ни одного протеста не было. Вообще ни одного. Никто не протестовал, да? Нет, кстати, никакого имперского синдрома у русских людей. Нету. Вранье все это дело. Вранье. Так же, как с партией, когда, помните, Борис Николаевич запретил парткомы на предприятиях, да? И что? Хоть где-нибудь люди пришли к комнате парткома и сказали: не отдадим наш партком. Это наша партия, это наш партком, да? Нигде такого не было. Нигде по всей стране, по всей огромной стране, да? И то же самое будет здесь. То же самое будет здесь. Поддерживают не Путина, поддерживают власть. Власть как таковую.
Потому что так удобней.
По многим причинам. По многим причинам, но поддерживают именно власть. Поэтому, когда сменится портрет, то этого почти никто не заметит. У Ежелеца есть потрясающая фраза: знаменосец не отвлекается на смену знамени. Он держит древко. Знамя другое появилось. Ну и ладно. Это ему без разницы. Он продолжает держать древко. Вот. Я думаю, что будет то же самое. Нет, народ не будет против. Особенно если будет план Маршалла, если пойдет гуманитарная помощь опять. Я надеюсь, что у западных лидеров хватит дальновидности понять, что лучше решать вопрос, как он был решен после 45-го, а не как он был решен после 18-го, когда Германию ввели в страшное совершенно состояние, что способствовало приходу к власти великого фюрера. Вот. Так что надеюсь, что будет более разумно.
Но у вас какой-то еще более-менее оптимистичный взгляд. Я-то думаю, что Владимир Путин будет править до последних дней своих. Жизни, я имею в виду, последних дней.
Нет, ну, кстати, может быть, когда к нему придут товарищи, он не согласится, потому что перед ним ведь пример не только Назарбаева с Токаевым, который его кинул, а причем как? Мгновенно. Вот. Но и пример, куда более для нас страшный, пример Слободана Милошевича, которого сами сербы сдали в Гаагу. Вот. Поэтому, может, он не согласится. Но если не согласится, может, у них хватит сил пойти дальше. Я не знаю. Мне, честно говоря, все равно, как его отрешат от власти. Лишь бы его там не было.
А вы видите какой-то, ну, сейчас, какое-то знамение, я не знаю, или вам кажется важным вот этот вот отказ от его публичных мероприятий сейчас,
да,
от выступлений?
Конечно, это дождь из лягушек, это вот это библейское.
Потому что сегодня вот подтвердили, что и послание Федеральному собранию не будет,
да, да,
точно.
Да, потрясающе. Вы знаете, смотрите, это что означает? Что он либо в такой панике, либо в таком озверении и в такой обиде на всех вообще, на свой народ, на журналистов, на свою элиту, на весь мир. Ну, вот либо паника, либо озверение, либо и то вместе, что он не хочет ни с кем разговаривать. Он ведь, это не первый отказ, он отказался выступать на G20. Помните,
да,
было G20?
Ну, конечно, зачем,
да,
ехать туда, где ты понимаешь,
хорошо,
что ты будешь изгоем?
Ир, ехать, чтобы тебя мордой об стол, не надо. Но выступить же можно. Зеленский-то выступал, и еще какие-то люди выступали дистантно, да? Значит, ведь что такое выступление Путина на G20?
А если бы показали пустой зал?
А при чем здесь зал? А можно было договориться, чтобы показывать его. В конце концов, смотрите, это послание человечеству. Это послание человечеству. Ну, зал был бы не совсем пустой. Остались бы. Вот. Это послание человечеству. Все человечество не право, а он прав. Верно ведь? Он же прав. Это все шагают не в ногу, а господин поручик-то в ногу шагает.
Но они это все хотят, ну как, развалить.
Правильно.
Да.
Так тебе дают возможность обратиться к ним ко всем и объяснить им, почему как раз ты прав, а они нет. У тебя есть возможность расколоть их единство, верно? И сказать, что нет, это вот эти пытаются обмануть вот этих, и поэтому подставляют нас. Ну, что-нибудь вот такое, ну что угодно говорить.
Так а если он в это верит, почему тогда он отказывается от этой площадки?
Потому что он в них не верит. Он понимает, что он не может их убедить. Он их ненавидит. Он не может с ними разговаривать вообще. Да? Вот. Ведь эту речь изучал бы весь мир. Все политологи мира, все журналисты, все разведки, все бы вот это дело по слову докладывали
изучали
бы своим,
конечно,
Байденам там,
да,
и прочим. Да? Такая возможность. Да? Отказался. А сейчас смотрите, от чего он отказывается. пресс-конференция, да? Ну, понятно. Он, наверное, боится, что они, конечно, никакому там условному эху Москвы слова не дадут, там, это понятно, да? Вот, но...
иностранные журналисты есть.
Да, ну, во-первых, можно иностранным дать, только каким-нибудь представителю там какой-нибудь альтернативы для Германии или еще чего-нибудь такого, да? Вот, или Марин Ле Пен, там, ее газетки. Но он, наверное, чего боится, что, да, ты дашь слово правильному человеку, а неправильный, который сидит рядом, выхватит микрофон и успеет там за 20 секунд что-то сказать. Я думаю, что он этого боится. Он боится любой непредсказуемости. Любой, абсолютно. Все должны стоять вот, ух, вот так вот, да? И поэтому он отказался. Но он отказался от послания Федеральному собранию. Что вообще полное безумие какое-то. Это же в Конституции записано. Друг, это в Конституции сказано, что ты должен это делать, да?
Так и сегодня Песков сказал, не вовремя, если у нас не до этого нам сейчас. Ага. И в следующем году когда-нибудь определим,
когда-нибудь,
когда.
Сразу два. Да, сразу два сделаем. Я понимаю. Но это же тоже безумие. Это уже совершенно безопасная ситуация. То есть он понимает, что ему и этой верхней тысячи нечего сказать. А самое для меня поразительное, знаете что? Что он отменил новогодний прием.
Да, вот это.
Это поразительно. Дело в том, что новогодний прием для меня это близкое и родное, потому что я несколько раз на нем был. В нулевые годы, в первой половине нулевых годов, так я случайно попал в список тех, кого туда приглашают. Ну, совершенно случайно, не по заслугам, так сказать. Но тем не менее, я там был. Вот, я туда ходил аккуратненько. Вот, значит, ну, поскольку там можно было, я отвечал в РАО ЕС России за GR, за правительственные связи, а там все были начальники. И там можно было с ними, на самом деле, это была работа очень напряженная, да. И много можно было сделать. Вот. Окей. Но вообще там было скучно. Кормили плохо, концерт отвратительный. Вот. Значит, ну что, сидишь.
Ну вот там... отменили, и слава богу.
Ну да. Там было... Нет, не слава богу, это очень интересно. Значит, прием проходил таким образом. Сначала вот там, я однажды даже посчитал, 100 столов по 10 человек за столом, значит, 1000 человек сидит в зале. Окей. Ну там какие-то песни-пляски, там, то все. А потом выходит президент. У него пюпитр ставится, и он, значит, там произносит речь, и это без журналистов. Там нет журналистов, там никогда не показывают ничего. Вот. Это абсолютно закрытое мероприятие. И он обращается к своим верным. 1000 человек. Он к ним обращается и им что-то говорит. Ну, самые близкие к нему на эти приемы не ходили, им это неинтересно, да, там. Но, тем не менее, это, в общем, достаточно публика была такая серьезная. Вот. И вот он обращается к ним. Почему он сейчас к ним не обращается? Он понимает, что и им ему нечего сказать. Он понимает, что в этом зале будет очень тяжелая атмосфера. Конечно, никто ничего не скажет. Конечно, все встанут, когда он войдет. Конечно, будут аплодировать, да, его словам. Конечно, конечно.
Но это будет неискренне. Он чувствует, что это будет неискренне.
А он чувствует. Он чувствует, что будет тяжелейшая атмосфера. Вот это очень хороший признак для меня. Это значит, что он понимает, что среди ближайшего окружения у него нет союзников.
Слушайте, ну я вот смотрела вчера сквозь силу, конечно, на выступление Маргариты Симоньян абсолютно искренне. Я даже уверена, что она говорит все это абсолютно искренне.
Вы знаете, я вот вообще, Маргарита Симоньян для меня некоторая загадка, я с ней знаком только шапочно.
Просто это такой в глазах, да. Такой фанатизм.
Да, да, она такая, она впадает в такое состояние, вот как Жириновский впадал, ну, другая стилистика немножко, но то же самое. Жириновский же вводил себя в такое особое состояние какого-то такого транса, ну, как шаманы там, еще кто-то, хотя не хочу обижать шаманов, когда есть Саша Габышев, вот, но, тем не менее, какие-то вот эти древние религиозные культы, они вот впадали в такой транс, и в этом трансе они что-то излагали, потом они выходили из транса, и вроде были как нормальные люди. Вот Жириновский такой был, он реально был такой человек, да, я с ним-то был знаком, и, может быть, Маргарита такая же, я просто не знаю, я ее недостаточно знаю, чтобы судить. Нет, понимаете, отдельные...
Есть Кибовский с этим стихотворением Симонова, если вы это видите. Но вот... Но не...
Ну, это просто выслуживается, это просто тварь такая выслуживается, он же совершенно... У него же мертвое лицо.
То есть это не было. Искренне?
Нет, думаю, что...
Это нет.
Думаю, что нет. Маргарита может быть искренняя. Но понимаете, в чем дело? Конечно, есть отдельные отморозки, отдельные негодяи, отдельные сумасшедшие, которые за все это, да, которые действительно за все это. Вот, вот значительная часть телевизионных экспертов, этих самых, да, я же их многих знаю, вот, они абсолютные кретины. Абсолютно, просто совершенно незамутненные, да, вот, там вот извилины вообще ни одной, даже от фуражки, вот, и они могут верить в то, во что говорят, но, понимаете, не они же решают, решают министры, решают бизнесмены крупные, генералы там и так далее, и именно их он собирает на новогодний прием, и вот именно там он не хочет выступать, то есть он понимает, что в этой среде у него очень хреново с поддержкой.
А прямая линия? А люди? А как же люди? Обычных людей остались.
Людей он боится.
Они же благодарные в основном.
Да, ну, он же, я не знаю, может, он даже понимает, что это не так. Но то, что он их боится точно, он же встречается то, значит, с рыбаками, то с лесорубами, то с дизайнерами, а потом злые люди из журналистского корпуса выясняют, что это все одни и те же персонажи, просто переодетые.
Да, но это была же какая-то иллюзия тоже, иллюзия какой-то связи с народом.
Ну, этот он знал, что это не так. Это он знал, что это ФСОшники.
Но народ, который смотрел, для народа это важно?
Нет,
что этого не будет?
Нет, для народа это не важно, Ира. Для народа это совсем не важно. Это я вам точно скажу, давно не важно. И я могу рассказать историю, может, я ее здесь рассказывал, ну, то извините.
Ничего страшного, вот, 2 минуты есть.
Склероз, Альцгеймер, значит, и так далее. Значит, когда меня последний раз в 17-м или 18-м году меня позвали на телевизор. Ну, на их телевизор, да? И как раз на обсуждение то ли прямой линии, то ли пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Вот. Я еду к ним, а он уже начал выступать. А я еду к ним. А я ехал в электричке из загорода. Я прошел электричку из конца в конец. И смотрел, чего люди смотрят в гаджетах. Ну, все же в гаджетах сидят, да? Вот. Ир, я не нашел ни одного человека, который бы смотрел своего президента. Вообще ни одного. Всем пофигу. Никого не интересует, что он говорит. Найдите человека, который скажет соседу: «Коль, я пропустил его выступление, что он сказал?» Да плевать всем, что он сказал. Никто от него ничего не ждет. Уже давно, уже много лет. Уже много лет не ждут. И правильно делают. Когда он после 2 недель пандемии все-таки вылез и выступил, я, дурак, включил телевизор. Думаю, ну скажет, что он хоть что-нибудь, да? Он меня успокоил. Он сказал. Он сказал, парад победы все равно проведем. Ну, у меня отлегло, конечно. О чем еще беспокоиться, кроме парада победы, когда вообще ни черта непонятно, какая-то страшная пандемия и так далее. Да? Вот. Он абсолютно неадекватен, и он никому не интересен. Никому. Он важен, он значим, как человек, у которого кнопка, у которого ракета, которая убивает людей без счета каждый день. Да? Вот. В этом смысле он важен, в этом смысле к нему внимание. Да? Но он во всем остальном, он же давно не интересует абсолютно никого, его нету. Вот. Помните, он сказал, зачем нам мир, в котором не будет России? Да? Так вот, нет России в мире больше. Это вот итог года на самом деле. России нет. Нет русской культуры, нет президента. Президент – это не он. Президент – это тот, кто гарантирует Конституцию, кто коммуницирует с людьми и с миром. А он этого не делает. Вот. Он уничтожил страну. А я надеюсь, что у нас будет возможность ее восстанавливать.
Мы под конец нашего эфира должны прорекламировать одно мероприятие, которое будет 25 января. Вы, давайте, наверное, должны знать про это мероприятие.
Да что-то я слышал.
Да, мероприятие «Эхо» в Берлине 25 января. Леонид Гозман, «Тайны власти», «За что люди любят диктаторов». Ух ты!
Да.
Ух ты!
Да.
Ну вот так вот. Конечно. Хорошо. Значит, 25 января. Модератор Максим Курников. Мой сегодняшний гость Леонид Гозман. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
До свидания.